Родительский вопрос. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях сегодня Иван Смирнов, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, есть интересное исследование, которое буквально противоречит всему, всем родителям абсолютно.
Жизненный опыт родителей.
Да, именно так. Оказывается, отличникам социальные сети на пользу. То есть помогает учиться. Ура! Все в социальные сети. Давайте, товарищи.
Ваня, так или не так? Помогает учиться или нет? Сразу давайте перейдем, ответим на все вопросы.
Да, ну, как вы сказали, отличникам они действительно помогают. Вот, и... Но, к сожалению, это только часть правды. А с другой стороны, не отличникам, они, может быть, и не так сильно помогают.
Не, давайте разберемся сначала с отличниками. Да. А чем социальные сети могут помочь отличнику, если в это время, когда отличник сидит в социальной сети, он не делает домашнее задание, не ходит к репетитору, не занимается самообразованием? То есть, вот с точки зрения родителей, бабушек, девушек, теряет лучшее время.
Вот, это, скорее всего, только им кажется, что он не занимается самообразованием, потому что мы как раз смотрели на то, чем занимаются отличники и вообще хорошо успевающие школьники в сетях, и мы видим, что у них очень большая активность в различных образовательных группах. Например, они подписаны на сайт проекта «Арзамас», они и на другие группы. Они смотрят онлайн-курсы, и они смотрят разные курсы по школьной программе и так далее.
А какой возраст?
В нашем исследовании мы смотрели на все классы с
5 по 11. И в 5 классе, да, тоже сходят в «Арзамас» смотреть?
В 5 классе они ходят смотреть в «Арзамас», в 5 классе ситуация несколько сложнее. Они смотрят, они ходят в группы, которые, может быть, очевидно, не имеют какого-то образовательного подтекста, но на самом деле могут быть им полезны. Например, мы обнаружили, что вот среди младшеклассников, наиболее успевающих, у них есть такая популярная группа, которая называется «Чё гуглит маман». Вот это группа шуток, но это шутки не простые и дурацкие, а это шутки, которые построены, где сам ученик придумывает, какой бы запрос могла его мама ввести в Гугле про него самого. Вот. И все эти шутки, они очень интеллектуальные, и они требуют какой-то большой когнитивной активности. Вот. И в этом смысле они заняты там не ерундой, а сложными интересами.
Слушайте, я еще прочел в вашем исследовании интересный такой тезис о том, что... Если ребенок и не очень хорошо успевает, но он подружился с отличником, то это такой фактор для того, чтобы он тоже подтянул успеваемость. То есть получается, что сейчас ВКонтакте выполняет роль этих наставников, или как раньше в школе закрепляли отстающего за отличником.
Да, и, как правило, получалась такая история, что отличник, наоборот, тянулся к отстающему, то есть вниз просто скатывался. Здесь такой истории не происходит?
Вот здесь мы видим, что обычно есть эффект положительный, если человек действительно общается с теми, кто хорошо успевает, это ему помогает. И в этом смысле мы обнаруживаем, что онлайн-контакты, они на самом деле не сильно отличаются от обыкновенных контактов, это точно такое же полноценное общение. Мы, правда, еще обнаруживаем, что отличники гораздо чаще общаются между собой, а плохо успевающие чаще общаются между собой. Казалось бы, что онлайн-среда, она такая открытая, и в ней, может быть, будут связи перемешиваться, но мы видим даже, что они иногда сильнее не перемешаны, чем офлайн-среда.
То есть, грубо говоря, если сейчас гипертрофировать эту ситуацию, допустим, есть в какой-то социальной сети группа, где состоит 100 человек, и все они отличники, прям 100% отличники. И если туда запихнуть двоечника, то, по идее, по вашим словам, ну, как я понимаю, да, он начнет поправлять свою историю.
Не запихнуть, если он сам туда придет, то он начнет лучше учиться, правильно?
Ну, к сожалению, мы этого не знаем точно, поэтому я как бы не надеялся, что это все так просто, что достаточно там подписаться на группу человека, и он начнет что-то делать. Скорее, как вы говорите, правильно, должно быть у него какое-то свое желание, он должен сам туда прийти. И мы поэтому...
А как вообще отличники кучкуются вот в соцсетях? Каким образом они друг друга находят? Ведь, ну, допустим, в классе там 5-6 отличников или там хорошистов, хорошо успевающих, ну, условно говоря, допустим, да? А как они находят себе подобных в виртуальном мире, в другой среде?
Да, ну, что интересно, что мы обнаружили, что они не только находят отличников в масштабах одной своей школы, мы проводили большое исследование, в котором мы смотрели на все школы одного города, Санкт-Петербурга, и мы обнаружили, что там тоже учащиеся из школ с похожей успеваемостью дружат друг с другом, причем независимо от того, как далеко эти школы находятся.
А как они находят друг друга в социальных сетях, если они не знакомы в жизни?
Вот, ну, мне кажется, что эти социальные сети, они, в отличие от жизни, они помогают, способствуют поддерживанию отношений на расстоянии. Например, если раньше, до появления социальных сетей, вы в основном должны были общаться с кем-то, кто в вашем классе. Если вы с кем-то подружились, например, в лагере или на курсах, вам с ними сложно поддерживать общение, нужно как-то договариваться, отдельно встречаться.
Да, теперь если вы вообще из другого города, все связи потеряны.
Да, теперь вы один раз познакомились, и после этого вы можете легко быть друг на друга подписаны, переписываться, лайкать посты друг друга и поддерживать общение.
То есть, в принципе, вот можно ли сказать, что от социальной сети? Ну, будем говорить про ВКонтакте, потому что все дети сидят именно там. Хорошего или плохого? Что больше?
Я думаю, что социальная сеть – это как все, как многое в мире, это такой инструмент. Соответственно, он может быть использован и в хорошем направлении, и в плохом направлении. И в этом смысле социальная сеть, она скорее все усиливает. То есть все, что было хорошего, социальная сеть усиливает за счет своей эффективности. И наоборот, есть опасность того, что она может усиливать и отрицательные.
Не, ну вот есть же совершенно понятная вещь. Дети не играют во дворе, дети не общаются, дети не дерутся, как раньше было, двор на двор. Дети сидят дома и сидят и общаются в ВКонтакте. Они меньше бывают на воздухе, меньше вот таких общений, как сейчас говорят, в офлайне, да, в жизни, в нормальной жизни. Значит, тоже нехорошо.
Да, ну это так казалось, но есть большое количество исследований, которые показывают, что все-таки это не так. Вот я могу привести один пример исследований. Например, хорошо известно, что полезно вот общаться людям, и мы обычно, когда говорим о том, что людям полезно общаться, мы имеем в виду именно такое живое, настоящее общение. Вот. И известно, например, что там живое общение, оно даже там увеличивает продолжительность жизни за счет того, что у нас там повышается тонус, и, например, риск сердечно-сосудистых заболеваний меньше у тех людей, у которых активные социальные контакты. И недавно было проведено такое масштабное исследование на 12 миллионах человек, которое показало, что то же самое верно и для онлайн-контактов. Если у вас много активных онлайн-контактов, то у вас будет меньше риск, например, сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, социальная сеть – таблетка от старости, что ли?
Ну, то есть, получается, мы приравниваем здесь онлайн-контакты и офлайн-контакты. Ну, вот это исследование приравнивает.
Да, да. И многие другие исследования тоже показывают, что онлайн-контакты, они вопреки такому первоначальному нашему представлению о них, о том, что это что-то искусственное, это на самом деле они очень тесно переплетены с офлайн-контактами и могут оказывать такое же положительное воздействие.
Ну, не знаю, я поспорить с 12 миллионами обследованных не могу, но когда я вижу десятки людей, сотни людей, которые идут по улице, и вместо того, чтобы смотреть на прохожих, на асфальт, на дорогу, смотрят в экран мобильного телефона, я понимаю, что сейчас будет травма, и продолжительность жизни будет сокращаться.
Александр Борисович, с другой стороны, когда вы идете и смотрите по сторонам на прохожих, на асфальт и на дорогу, вы никакой информации не потребляете. А вот те 100 человек, которые вокруг вас, потребляют информацию и развивают свой собственный мозг.
Ой, не знаю.
По крайней мере, я на это очень надеюсь. А вот я предлагаю сейчас нашим слушателям подключиться к нашей дискуссии. Как вы считаете, социальные сети мешают ребенку или нет? Ну, мы же все-таки родительский вопрос, мы про детей говорим. Мешают социальные сети ребенку или нет? Вопрос очень простой. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения, кстати, которые тоже являются социальными сетями. Ну так, на минуточку. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем от вас ответа на вопрос. Вашего мнения. Как вы считаете, мешают ребенку или нет социальные сети? Вот и нам слушатель уже успел написать, Евгений. В моем классе 17 лет назад, когда не было интернета, все круглоотличники были из обеспеченных семей. И у всех были всевозможные готовые решения и прочее подспорье. А сейчас есть интернет, и дело не в социальных сетях.
Это о чем?
Про социальные сети. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Евгений, мы попытаемся понять, о чем вы написали, и сразу после небольшого перерыва
мы продолжим. 2 минуты, будем думать.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды», обозреватель этого отдела. И у нас в гостях сегодня Иван Смирнов, научный сотрудник Института образования, да, Высшей школы экономики. Мы говорим про социальные сети. Надо ли вытаскивать ребенка из интернета или нет?
И вообще... И насколько он, этот интернет влияет на успеваемость? И вот успеваемость... вообще главное в этом деле.
Да, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И что удивительно, честно говоря, для меня, вот я сейчас смотрю на сообщения наших слушателей, у нас очень консервативная эта публика в целом. А здесь вот нам пишут, что социальные сети – это добро, там приходится вести аргументированные споры, а это, в свою очередь, расширяет кругозор спорящих. Это сообщение от Максима.
Ну, кто-то у нас, видимо, из молодежи случайно включил.
Наш постоянный слушатель. Я уж не знаю, насколько он молодой. Вот, ну, вроде по фотографии не очень старый. Но факт остается фактом. Да? Вот люди говорят, что это хорошо. Вот думаю, не в соцсетях дело, а в доступе к информации более широкой и разносторонней, чем даваемой исключительно одним учебником и учителем. Вот еще одно мнение. 2-0 пока.
Ну, да. Ну, вот Иван в своем исследовании говорит, что вообще можно по профилю определить, отличник, хорошист или двоечник перед нами, да?
Да.
Ну, расскажите, пожалуйста.
Вот, ну, мы обнаружили, что интересы пользователя, они очень хорошо предсказывают его успеваемость. Например, вот наиболее характерной группой для наименее успевающих учащихся являются такие группы, как необычный гороскоп и любовный гороскоп. И наоборот, учащихся...
То есть мистика их интересует всякая?
Гороскоп, да. А наиболее...
Анекдоты?
И развлекательные различные группы, это тоже одни из наиболее характерных, но развлекательные...
А вот сообщества, которые там описывают и делятся впечатлениями о компьютерных играх, это под какие? Под хорошистов, двоечников? Или
компьютерные игры, все? Они, во-первых, под мальчиков. И это то, что мы обнаружили, может быть, немного грустно было для нас, что стереотипы так хорошо воспроизвелись, и мальчики их интересуют компьютерные игры и футбол, как ожидаемо. И в этом смысле они...
А что, девочки не играют в компьютерные игры?
Ну, во всяком случае, они в социальной сети интереса не проявляют.
Ага.
Вот. И в этом смысле у них немного пониже успеваемость, просто потому что у мальчиков в среднем ниже успеваемость, чем у девочек. Но среди мальчиков они не различаются. То есть это... И отличники, и двоечники одинаково интересуются мальчики.
Компьютерными играми. Да. Так, то есть двоечники, мальчики и девочки интересуются гороскопами, да? А девочки чем отличаются, чем интересуются?
У девочек очень много было групп, таких девочковых групп. Например, хорошо быть девочкой, девочкам это нравится. То есть у них такие группы, какие-то девичьи секреты.
Угу. Вот. А чем отличаются профили отличников?
Вот, отличники тоже довольно ожидаемо. Например, такие группы, как «Лучшие стихи великих поэтов», «Интересные факты» и различные...
А есть группа «Я ботаник»?
Такой группы мы не встречали. Они сами себя так не очень любят идентифицировать.
Не нравится, да?
Мне кажется, «ботаник» уже несколько устарел. Сейчас у меня какие-нибудь другие слова.
А сейчас какие слова? Если можно назвать приличные? Как называется ученик, который сильно много и успешно учится?
Не знаю.
Понятно. В 2000-х годах был ботаник. Да? Вот он ботаник и все. А сейчас непонятно.
Пишет нам еще слушатель. Добрый день. 20 лет назад социальные сети были на улице. Увиделись, поговорили, а сейчас на улицу не выгонишь. Ну вот хорошо это или плохо, кстати, для меня тоже вопрос. Да, ну, если исходить из того, о чем мы здесь говорим. Но в то же время слушатель признается, что социальные сети, опять же, нужны, если разделяют большие расстояния.
Ну, не знаю, вот если серьезно, я, кстати, много над этим думал. Что лучше, когда ребенок сидит с утра до вечера в социальных сетях в пыльной квартире или все-таки пошел погулял? Ну, наверное, какая-то должна быть здравая середина, логичная, и тут должны родители следить. Потому что, ну, в соцсети это хорошо, но записать в какую-нибудь спортивную секцию, в кружок, чтобы хотя бы от дома до там, Дворца культуры или Дворца пионеров бывшего дойти, ну, тоже, наверное, дело хорошее. Но я хотел вот все-таки уточнить у Ивана. Итак, я родитель, я захожу в профиль своего ребенка, смотрю. Если он там увлекается Арзамасом, там, великими поэтами, я понимаю, что все хорошо, он нормальная компания, в хорошей компании.
Да.
А если не очень хороший, что мне делать? И вообще, что говорят исследователи? Нужно ли следить? Вот я знаю, что многие психологи советуют следить за ребенком в социальных сетях, как бы что ни случилось. Вот есть ли смысл и дают это что-то?
Вот, ну, это, мне кажется, не совсем научный именно вопрос, такой вопрос ценностей, что делать. Я лично считаю, что все-таки скорее следить за ним не стоит. А может быть, только если вот возникают какие-то проблемы. Если вы обнаружите проблемы, которые вот в реальной жизни, то стоит, может быть, посмотреть, не происходит ли чего-нибудь там. Что касается того, что делать, мне кажется, здесь проблема в том, что социальные сети в каком-то смысле они способствуют закреплению привычек. Например, сейчас на ВКонтакте есть умная лента, как они ее называют, и она умная, потому что она предлагает ребенку и пользователю, кому угодно, то, что он уже до этого понравилось, предлагает ему то же самое. Поэтому, если на протяжении долгого времени кто-то интересовался гороскопами, социальная сеть ему будет предлагать все больше и больше и больше гороскопов. Есть вот опасность оказаться запертым в этом кругу. И я бы на месте и родителей, и школы, и вообще системы образования старался бы как-то все-таки разнообразить вот этот поток информации. Это не очень понятно, как сделать, но постепенно бы показывал бы как можно большее количество возможностей именно вот таких вот позитивных ребенку в надежде, что в какой-то момент он этим заинтересуется, и потом можно будет запустить такой уже положительный эффект, когда он будет все больше и больше этим интересоваться. В общем, я бы делал это постепенно, я не думаю, что вы можете один раз что-то такое с ним сделать, чтобы он сразу изменился.
Что касается предпочтений двоечников и отличников, вот нас слушатель спрашивает, Геннадий, а политикой в социальных сетях интересуются двоечники или отличники?
Вот мы вообще... вообще интересуются ли дети политикой,
кстати? Да, вот мы не увидели, чтобы они интересовались
политикой. Гена, никто не интересуется политикой, по крайней мере, в школе.
Разве что, может быть, какие-то СМИ, которые, может быть, более-менее политичные. Но мы не обнаружили никаких таких связанных с политикой групп. Похоже, им это неинтересно.
Хорошо. А я знаю, что у вас есть еще исследование интересное о том, что... Вот, опять же... Есть такая точка зрения у родителей, у учителей о том, что социальные сети калечат язык, что дети привыкают говорить на... Как, раньше это было называлось албанский язык.
Олбанский.
Ну да, на букву О, значит, не албанских по названию страны, а олбанский. То есть дети пишут сокращениями, какими-то там междометиями, перековеркивая слова, вот такой вот язык интернета, что они к этому языку привыкают, и потом уже не могут отвыкнуть и пишут сочинения плохо, то есть запоминая неправильный порядок слов. Что сейчас с этим?
Да, вот я тоже...
Албанского языка уже нету, да? Вот такой даже
термин. Ну, там уже новые. То есть там есть тоже новые сокращения, которые уже сложно понять нашему поколению. То есть мое поколение как раз росло на этом албанском языке. Угу. И тогда я его понимал, а у них сейчас какие-то свои собственные сокращения, которых я уже не понимаю, что
это значит.
Вот. И я тоже
много... Ну, если то есть написано «норм», значит «норм». Здесь-то все понятно.
Да, но там есть такие слова, я даже не воспроизведу, которые... Не расшифровывать.
А вот из как раз вот этого молодежного сленга, например, вот я не знаю, мои собеседники в студии переведут или нет, лольная тянка. Лольная тянка. Что это означает?
Ну, лол – это весело, это хорошо. Это
вот хорошо, так. Половину перевели.
Переходим. Переводчики с русского на русский.
Оказывается, это такая хорошая девушка.
Ага.
Ну, вот да.
Где вы, товарищ ведущий? набрались таких слов-то?
Не поверите, более молодые коллеги рассказали. Именно так, Александр Борисович.
То есть лет через 15 у нас радио «Комсомольская правда» будет вот таким вот языком разговаривать?
Нет, радио «Комсомольская правда» всегда будет говорить на чистом русском языке. Собственно, как это и сейчас происходит. И обязательно мы с вами, уважаемые слушатели, поговорим на чистом русском языке. Но давайте после новостей сделаем небольшой перерыв, буквально 4
давайте
минуты.
Давайте поговорим, дадим слово на каком новостям. Языке дети разговаривают.
Да, и вот обязательно про социальные сети и язык продолжим. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки. И в гостях у нас Иван Смирнов, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики. Мы говорим про то, что... Ну, мы говорим о том, насколько мешают социальные сети
или,
ребенку.
Или помогают
да.
социальные сети в учебе. Нужно ли их бояться? И нужно ли родителям их... бояться.
Вот ваше мнение мы сейчас спрашиваем по телефону 8 800 200 ровно 9702. Да. Как вы считаете, социальные сети ребенку мешают или все-таки помогают? Расскажите нам об этом. Кстати, вот в сообщениях мнение наших слушателей делится, причем делится так хорошо, примерно 50 на 50. Ну, а вы что по этому поводу скажете? 8 800 200 ровно 9702. А прошлую часть мы закончили на сленге, на языке, который, как многие, опять же, считают...
Да, было много публикаций. Буквально вот лет 5 назад я помню целый вал о том, что дети говорят на неправильном языке, они коверкивают слова, компьютерный язык, вот я напомню термин «олбанский язык» называли этот язык, и вообще беда-беда, надо отрывать детей от компьютера, чтобы они правильно и красиво писали. Подтверждается это вашим исследованием, Иван?
Вот, я тоже очень много слышал таких историй про то, что язык постоянно ухудшается. Но я относился к ним скептически, потому что мы знаем, что молодежью были недовольны еще древние греки, и молодежь, люди недовольны всегда. Я захотел посмотреть, что...
Взрослые реально... недовольны.
Да, взрослые всегда недовольны молодежью. А по факту мы смотрим, что вроде как все-таки человечество пока не вымерло, а мы развиваемся. Я захотел посмотреть, что происходит на самом деле. И мы взяли публичные записи на ВКонтакте, которые доступны, 1 миллиона человек на протяжении последних 9 лет. ВКонтакте существует примерно 10 лет. Первый год он был в закрытом режиме, а вся остальная история нам доступна. И мы захотели посмотреть... как меняется сложность постов со временем, сложность того, что они пишут текстов. Вот. И мы вначале увидели какие-то очевидные вещи. Например, да, мы увидели, что с возрастом сложность возрастает. Примерно до 30 лет, после этого она как-то стабилизируется.
Что значит сложность постов? Это что значит?
Вот, ее можно мерить многими разными способами. Один из очень простых способов – это смотреть на среднюю длину слов. Угу. Вот. И этот способ, конечно, плохо работает, если вы хотите посмотреть, попробовать оценить сочинение последние дни слов. Это, конечно, будет нелепо. Но если у вас есть миллиарды записей, то оказывается, что это очень хорошо в среднем отражает сложность. И этот критерий часто используется, например, для оценки сложности текстов при изучении иностранного языка и просто для оценки, насколько сложно будет ребенку определенного возраста читать текст.
И?
Вот. И второе, что мы заметили, что учащиеся из... более успевающих школ пишут более сложные посты. Но самое интересное было, и это был самый значительный эффект, это то, что с каждым годом, независимо от возраста, люди пишут все более и более сложные посты в социальной сети.
То есть, как перевести? То есть, 15-летний школьник образца 2017 года пишет более сложные, более грамотные посты, чем его ровесник года 3 назад?
Да. И это верно абсолютно.
А с чем это
каждый...
связано?
Год.
То есть они не переходят на компьютерный язык, они наоборот как бы развиваются или сеть используют для как бы самовыражения такого уже более глубокого?
Да, мне кажется, что здесь, как и прежде, тоже социальная сама сеть, в ней нет ничего такого, чтобы заставляло пользователей писать, например, каким-то примитивным языком. это просто такая среда для общения. И вначале она, видимо, была средой для такого поверхностного общения, поверхностных записей.
Ну, видимо, это пришло, когда были смс-ки, когда нельзя было использовать там больше, там, сколько, 14 слов, 15 слов, и приходилось сокращать и придумывать. То есть это все искусственно, да?
Да, и пока люди не понимали, что делать вот с этой новой средой, угу. как ей пользоваться, и они просто писали какие-то небольшие статусы. А со временем похоже, что они начинают использовать эту социальную сеть для все более таких, для выражения все более сложных мыслей. Они делятся какими-то своими историями, переживаниями, мыслями. Как уже один из слушателей говорил, mm-hmm. они могут там вести какие-то обсуждения. В результате язык все более усложняется, и посмотрим, что будет дальше.
То есть, подождите, мне интересно, мы возвращаемся к традиции письма. Вот раньше, там, в 19 веке, в 20 веке, молодой человек считал, что прилично, когда он сидит и пишет большие длинные письма каким-то своим друзьям, там, влюбленным, влюбленной своей, да? Вот мы до сих пор, благодаря вот этой традиции, имеем письма Пушкина, там, письма Грибоедова, письма Чехова и тому подобное. Потом где-то вот, наверное, в середине прошлого века эта традиция отмерла, и в 2000-х годах тоже отмерла. А сейчас получается, что это такое возвращение эпистолярного жанра, что ли?
Да, мне кажется, что да. Еще, кстати, интересно, что самый большой скачок в этой сложности был тогда, когда была, может быть, вы слышали, в сети постоянно обсуждают, что Паша Дуров убрал стену. Вот это когда до этого все посты были на самой стене пользователя, а после этого они стали публичными и видны их друзьям. И вот самый большой прирост произошел прямо ровно в этот месяц, когда это произошло.
То есть, похоже, как только все посты стали видны доступны. Всем,
да.
Пользователи, ну, молодежь в данной ситуации, да, молодежь поняла, что надо бы писать бы грамотно и правильно, и начали потому писать грамотно и правильно. Да, потому что много увидит какой-то, скажем так, не молодец, если вдруг ты что-то не так напишешь. Получается именно так.
Да, или потому что они просто хотят вот обратиться к этой аудитории, и они хотят к ней обратиться как-то содержательно. Они понимают, что теперь они разговаривают с этой аудиторией, и им интересно выражать
свои... Они просто записывают себе в блокнотик.
Да, они просто...
Слушай, вообще это интересная вещь. Я знаю нескольких студентов нынешних, которые уже монетизировали вот эти вот свои рассказы. То есть они писали в блогах то, что они видели, чувствовали. Все больше и больше людей приходило посмотреть, что происходит. У меня вот есть первокурсник, который закрыл свой блог и получает по 100 рублей от своих поклонников, которые просто хотят прочесть, куда Ваня пошел там в очередные выходные. Он весело пишет, забавно пишет. И я так понимаю, что таких ребят немало, которые именно свои рассказы... Вот мне, например, я открыл, почитал. Мне неинтересно.
Вы тоже заплатили 100 рублей, Александр Борисович?
Нет, он мне открыл, чтобы я почитал. Вот. Но мне неинтересно похождение там 17-летнего юноши. Да? Но оказывается, куча народу с сверстником. Это очень интересно. Он красиво пишет, весело, с какими-то современными шутками. И его читают, на него подписаны и третьекурсники, четверокурсники. Но самое интересное, что они уже знают, что они могут это монетизировать. Они могут на этих вот своих рассказах про себя любимого и про то, что ты видишь, зарабатывать деньги. Причем ну, там, на то, чтобы купить скейт или там, современный рюкзак, этого хватает. То есть вот что-то новое происходит в нашей жизни.
Вот нам слушатель пишет, многие гаджеты исправляют ошибки набранного текста при помощи программы автокоррекции. Поэтому грамотность общающихся в социальных сетях выше. Ну, слушайте, нет. Ну, мы, да? же говорим, мы, же говорим не про, мы же говорим не про правописание. Ну, нет. Мы говорим про сложность построения предложений, про словарный запас и все остальное, чего, как считают родители, как считают многие взрослые, детям нынешним просто не хватает. А нет. Исследования показывают, что все совсем не так.
Да, то, что мы смотрели, это не объясняется вот этими исправлениями, но это тоже интересно, потому что эти исправления, ведь они тоже помогают пользователям, потому что он один раз исправил, и вы постоянно видите одно и то же слово, написанное правильно, и вы это невольно запоминаете. Поэтому, может быть, это оказывает положительный эффект тоже долгосрочный. Поэтому в этом смысле технологии...
Слушайте, они... и здесь одни плюсы, елки-палки. Получается, что социальные сети – это вообще благо,
какие-то,
которое...
Какие-то пришли критиковать, а какие-то стали апологетами этих социальных сетей.
Вот нам еще пишут, кстати, из Соединенных Штатов. С другой стороны, Твиттер ограничил 140 знаков, и все, значит, будешь сокращать слова, чтобы выразить мысли. Плюс большинство пишет на телефонах. Не очень удобно, значит, опять же, коротко и быстро.
Но есть какие-то вот статистика у вас, длина постов обычных вот у подростков, она сколько слов, сколько предложений?
Вообще, конечно, основное их общение – это очень такое фрагментарное, и теперь оно еще переходит на визуальный формат, то есть это очень часто какие-то фотографии небольшие, вот в основном в этом. В среднем тоже возрастает со временем длина общих постов, но все-таки основной, если вы посмотрите какой-нибудь средний пост, это будет какая-нибудь скорее фотография с небольшим комментарием.
Хорошо. Есть еще одна проблема, которую я хотел обсудить. Это очень острая проблема. Буквально вот, несколько месяцев назад весь интернет бурлил, и вся родительская общественность, группы синих китов, которые ВКонтакте прям находятся, ловят заблудшие души и, в общем, калечат их, подталкивают самоубийством и так далее. Насколько эта опасность есть, и насколько дети действительно в этих группах сидят? Вот есть ли какая-то статистика популярности вот этих вот сообществ? Я знаю, что у вас сообщение в работе было названо, что около 800 групп, да, таких популярных, в которых сидят российские школьники.
Ну, не совсем. Это 800, скорее, то, что мы смотрели. У нас была в этой части исследования взята одна школа, про которую мы знали все про их детей. Ага. И мы выделили такие основные группы, в которых они находятся. Это было вот эти 800 групп. Вот. Вообще групп, их очень-очень...
Были ли в них синие киты? И насколько это действительно вот такая реальная опасность для тех, кто пользуется сетью ВКонтакте?
Вот, я сам лично этим не занимался, но, насколько я помню, вот исследования показывали, что их нет такого какого-то гигантского количества, как это писалось в СМИ, и, скорее всего, в этом смысле ВКонтакте ничем не опаснее, чем отсутствие ВКонтакте, потому что какие-то такие ситуации происходили и до этого, и находились возможности, и в этом смысле ВКонтакте, может быть, скорее может помочь предотвратить что-то такое, например, в одной работе было показано, что вы можете предсказать тоже по разным поведению в социальной сети, предсказать какие-то суицидальные наклонности человека. Если вы можете их предсказать, значит, вы можете остановить, как-то ему помочь. Да. Ага. И не только к таким вот радикальным вещам, как суицидальные наклонности, тоже было, например, показано, что можно депрессию тоже как-то отлавливать на ранних этапах. Если вы можете это делать, значит, вы можете потом помочь этому человеку конкретно как-то прийти.
Но сейчас таких технологий как-то массовых в социальных сетях нету, да?
Они есть в том смысле, что это люди умеют делать, их нет в том смысле, что это не начали пока использовать. То есть мне неизвестно, чтобы это начали использовать для каких-то реальных
интервенций. Это интересно, вообще возможности, да, использовать соцсетей для как-то помощи людям, у которых проблемы там ментальные, допустим, какие-то.
Ну, мы знаем таких волонтеров, которые действительно этим занимаются. А насколько социальные сети могут изменить привычки, и насколько социальные сети могут, наоборот, их углубить, если они все-таки есть? И, кстати, чего больше...
Стимулировать развитие положительных.
Да, и чего больше, скажем так, больше изменения привычек или больше, наоборот, углубление такого, укоренение их и уже тех, которые есть?
Вот, скорее всего, судя по разным исследованиям, социальные сети обычно все скорее укрепляют. Причем они укрепляют неважно что, и положительные вещи, и отрицательные. В частности, за счет того, что в реальной жизни вы многие ваши поступки, на них реакция приходит с какой-то задержкой. Что-то вы такое делаете, когда-то это как-то откликнется. В социальных сетях и вообще в интернете все происходит мгновенно, и это как-то усиливает вот этот эффект закрепления того, что с вами происходит. И, к сожалению, вот технологии, они тоже, как я уже говорил, вот это, то, что они все время ориентируются на то, что вы делали до этого, это все только закрепляет. И в этом смысле мы говорим, что появляется какой-то новый игрок, в том числе на этой арене технологических компаний.
Родительский вопрос. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Снова мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях сегодня... Ой, прошу прощения, Иван Смирнов, научный сотрудник Института образования Высшей школы экономики. Мы говорим про то, что социальные сети – это круто, и они только помогают вашему ребенку. По крайней мере, так говорит Иван, потому что это его исследование. Но я же правильно передаю смысл, если в двух словах?
Социальные сети – это круто, если ими соответственным образом пользоваться.
А пользоваться, кстати, научить можете только вы, уважаемые слушатели. И вот здесь очень... Сейчас зачитаю несколько сообщений, и я напомню, что мы же в прямом эфире, а значит, мы с вами общаемся. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, номер Viber, номер WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Вопрос, который мы вам задаем: как вы считаете, соцсети ребенку мешают или все-таки помогают? Давайте поспорим. Видите, вот мнение нашего эксперта, что эта штука хорошая. Вот Артур пишет: насколько вижу, общение в социальных сетях, вот мы про русский язык говорили, да, общение в социальных сетях происходит без знаков препинания, на сленге и с матом. Не понимаю, откуда взяться разнообразие слов.
Да, вот это, кстати, вопрос. У вас же было в исследовании тоже про ненормативную лексику, которой детки достаточно активно пользуются.
Да, но здесь тоже, опять же, вот мы ее просто, она стала нам... Кажется, что видна, а до этого видна не была, потому что...
Так, объясните, значит, была не видна, не была. Мы же не в подводной лодке перископ вытащили.
Ну, дети всегда ругались матом, но у них было какое-то свое пространство, в которое взрослые, в котором взрослые не находились.
Детская площадка, как правило.
Как моя коллега говорит, психолог Николаевна Поливанова, что это даже такой естественный этап для всех детей. В какой-то момент им нужно попробовать обязательно. Они исследуют язык, исследуют какие-то границы. И это такой важный, может быть, даже этап пробы, который они проходят. Но до этого мы всего этого не видели. Это была площадка какая-то там где-то. А теперь мы все это видим, потому что у них они вот, нет этого чувства того, что это пространство такое публичное. И теперь мы все это увидели, и нам кажется: о, Господи, что происходит.
Ну, и на самом деле ничего страшного. То, что дети ругаются матом, они еще и курят, наверное.
В социальных сетях-то.
Посидел в социальных сетях, пошел, затянулся, выругался.
Ну, после того, что там пишут, без этого, конечно, никуда. Надо стресс небольшой сбросить с себя. Вот еще сообщение, которое меня зацепило. Интересно, а вот когда люди переходили с глиняных табличек на книги, то были ли у них сомнения, а нужно ли отваживать детей от книг или все-таки пусть читают? Это Николай спрашивает.
Вот, насколько мне известно, такие сомнения были, когда появлялись книги. Все очень беспокоились по поводу того, что теперь люди перестанут общаться, вести такие содержательные разговоры. Теперь они ничего не будут запоминать, держать в голове, потому что теперь же есть книги, где всегда можно посмотреть. И то же самое теперь говорят про поисковые системы, что дети ничего не будут запоминать, потому что всегда можно найти информацию. Но, как мы видим, трагедии с книгами не произошло, и, я думаю, не произойдет никакой трагедии с социальными
сетями. Да, но, извините, уже, если я могу употребить такое сложное слово, парадигма образования, да, то есть схема передачи знаний в школах, она меняется. Я несколько раз разговаривал с педагогами, с директорами школ и в российских, и американских, и финских. И вот один из таких постулатов, которые мне рассказывали, что сейчас в современной школе не требуют ребенка запоминать. Вот забыл — ничего страшного. Ты должен знать, где это найти, ты должен знать, как этим оперировать, анализировать. То есть, если ты не помнишь дату какую-нибудь Куликовской битвы или там Бородинского сражения, то ничего страшного. Ты должен помнить и знать, вот какие требования современной школы. Ты должен помнить и знать смысл этого события, что за ним стоит, и уметь делать выводы о нем, а не запоминать какие-то вот факты. Вот это вот меняется очень серьезно, потому что раньше-то у нас натаскивали, ты должен знать даты, фамилии, когда умер поэт, когда родился поэт, сколько он написал и так далее.
Когда я учился в начале 2000-х в институте на инженерной специальности, нам то же самое говорили, что инженер не должен знать все. Инженер должен знать, где достать все. В те же самые формулы и так далее.
Здесь оно сейчас уже и в школу перешло, вот такие вот понимания.
Ну, не совсем с этим согласен. То есть мне кажется, что бесполезно запоминать, например, если говорить об исторических датах, там конкретный день, конкретный месяц. Но знания нужны нам не только для того, чтобы вот их как-то сообщать, а знания нужны для того, чтобы думать. И для этого знания нужны нам в голове. Потому что если мы, например, услышали о каком-то событии, и у нас в голове сразу возникает ассоциация с тем, что мы знаем, что в этот период происходило то-то, то-то и то-то, это нам помогает как-то думать. Такие знания не всегда просто найти. Вы не можете вбить в поисковик «найди мне все, что с этим связано вообще». Поэтому мне кажется, что что касается конкретных детальных знаний, это, конечно, не обязательно запоминать. Но в целом знания, они все равно нужны. Но похоже, что как раз вот в этой информационной насыщенной среде она как раз способствует тому, что развивается память. Просто они помнят не то, что хочется взрослым. То есть взрослым хочется, чтобы дети помнили то, что вот они знают, чтобы они читали те же самые книги, которые взрослые читали. Они очень огорчаются, когда узнают, что эти книги не читали. На самом деле у них очень много другой информации в голове, которая может быть даже полезнее для них в современном мире. Например, не вот эти биткоины, про которые взрослые, может быть, не знают, а это, может быть, будет реальностью. И хорошо, что дети знают такие странные вещи.
Ваши бы слова да всем родителям сейчас в уши. Если вернуться к сообщению нашего слушателя, который про книжки писал и глиняные таблички, ну тут же еще как получается, сейчас, тогда же переход не был таким мгновенным, по сути, как сейчас, да? Мы видим, что сейчас это произошло буквально за несколько лет. За несколько лет дети просто взяли и сели в социальных сетях.
Не, не дети, а просто появилось поколение, которое с пеленок растет вот в этих кнопках, гаджетах и так далее. Даже в небогатых семьях, ну, я смотрю, дети ходят, родители могут ходить еще с кнопочными телефонами, дети ходят с недорогими, но все-таки со смартфонами.
Это хорошо или плохо?
Мне, кстати, вспоминается история про то, как какой-то маленький ребенок увидел журнал глянцевый и все удивлялся, что нельзя ничего на нем нажать, потому что он привык, что все такое гладкое.
Ну, это же известная история, когда ребенок подходит маленький к окну и пытается пальчиками раздвинуть экран, чтобы приблизить изображение.
Да. Мне кажется, что в этой скорости, конечно, есть какие-то риски. Мы можем что-то такое упустить, но в целом пока вроде ничего страшного не произошло.
Но беда в том, что никто не знает, что делать. Если раньше была какая-то преемственность, да, то сейчас с современным поколением никто из взрослых понятия не имеет, что делать. Ну, мы основываемся на какие-то такие собственные чувства, которые вот здесь.
Мне
вот
кажется, надо исходить из того, что они тоже хорошие. Не надо говорить, что следующее поколение плохое. Нужно доверять молодым
это,
людям.
Это, кстати, то, что очень любят делать учителя. Это факт. Учителя, да, современные учителя очень любят говорить, что вы, а вот вы вообще ужас. А раньше нормальные ребята были.
Вот это одна из проблем российской педагогики.
Спасибо большое, говорим Ивану Смирнову, научному сотруднику Института образования Высшей школы экономики. Александр Милкус и Валентин Алфимов. Родительский вопрос. Слушайте нас по понедельникам.
До свидания всем.
Родительский вопрос. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.